христианство и другие религии можно рассматривать как совокупность разноудаленных объектов, излучающих определенную энергию. Как ослепительно сияет фигура распятого Бога. И как глупо называть христианство примитивной системой. Если вдуматься, в революцию Россию вверг не Распутин, а его убийство. И еще двумя страницами ниже. В жизни все успехи нужно соотносить с тем интервалом времени, на котором они достигаются. Если этот интервал чрезмерно долг, то большинство достижений оказываются обессмысленными в большей или меньшей степени. Любое из достижений, во всяком случае практических, оказывается равным нулю, если отнести его к длине всей жизни. Потому что после смерти не имеет значения ничего. Не забыть про надпись на потолке. Про надпись на потолке я, похоже, безвозвратно забыл. Были времена, когда я изводил по книжке в месяц на такие заметки, и каждый из них казалось полный смысла и имеющий значение, которое непременно будет востребовано в будущем. Но когда это будущее наступило, записные книжки куда-то делись. За окном пошла совсем другая жизнь, и так вышло, что в конце концов я оказался на промозглом Тверском бульваре с револьвером в кармане пальто. Хорошо еще, подумал я, что встретил старого друга. Одевшись, денщик не принес портянок, и мне пришлось разорвать на них простыню. Я некоторое время колебался. А потом все же надел папаху, она воняла какой-то дрянью, но бритая голова казалась мне очень уязвимым местом. Шашку я оставил на кровати, а пистолет вынул из кобуры и спрятал в карман. Терпеть не могу смущать людей видом оружия, да и вынимать быстрее. Посмотрев на себя в зеркало над умывальником, я остался доволен. Папаха придала моему небритому лицу какую-то одичалую гордость. Анна стояла внизу, у подножия широкой полукруглой лестницы, по которой я спустился из своей комнаты. «Что это за дом?» — спросил я. «Похоже на брошенную усадьбу». «Так и есть», — сказала она. «У нас здесь штаб». «Да и не только штаб. Мы здесь живем. С тех пор, как вы командовали эскадроном, Петр, многое изменилось». «Так где же Чапаев?» «Сейчас его нет в городе», — сказала Анна, «но он скоро должен вернуться». «А что это, кстати, за город?» — спросил я. «Он называется Алтай-Веднянск. Кругом горы. Даже не понимаю, как в таких местах появляются города. Все общество, несколько офицеров, пара каких-то странных личностей из Петербурга и местная интеллигенция. Жители про войну и революцию в лучшем случае что-то слышали. Ну и большевики мутят на окраинах. В общем, дыра». «Что же тогда мы здесь делаем?» «Дождитесь Чапаева», — сказала Анна. «Он все объяснит». «Тогда, с вашего позволения, я прогуляюсь по городу». «Вам никак нельзя», — настойчиво сказала Анна. «Подумайте сами. Вы только что пришли в себя. С вами может случиться какой-нибудь припадок или я не знаю что. Вдруг вы потеряете сознание прямо на улице». «Очень тронут вашей заботой», — сказал я. «Но если она искренна, вам придется составить мне компанию». «Вы не оставляете мне другого выхода», — сказала она со вздохом. «Куда именно вы хотите пойти?» «Если здесь есть какая-нибудь ресторация», — сказал я, «знаете, как это обычно бывает в провинции, с чахлой пальмой в катке и теплым хересом в графинах, было бы в самый раз. И чтобы подавали кофе». «Здесь есть одно место», — сказала Анна, «но пальмы там нет. И хереса, думаю, тоже». Город Алтай-Веднянск состоял главным образом из небольших деревянных домов в один и два этажа, отстоявших довольно далеко друг от друга. Вокруг были высокие дощатые заборы, выкрашенные преимущественно в коричневый цвет. За ними зеленели старые запущенные сады, и дома были почти не видны за плотной завесой листвы. Ближе к центру, куда мы с Анной спустились по крутой мощеной улице, пошли каменные здания. Как правило, тоже не выше двух этажей. Я отметил пару живописных чугунных решеток и пожарную каланчу, в которой было что-то трудноуловимо немецкое. В целом, это был типичный провинциальный городок, не лишенный девственного очарования, тихий и светлый, с головой нырнувший в цветущую сирень. Вокруг него со всех сторон поднимались горы, а он как бы лежал на дне образованной ими чаши. Центральная площадь с убогим памятником Александру II была его самым низким местом. Ресторан «Сердце Азии», куда привела меня Анна, своими окнами выходил как раз на этот памятник. Я подумал, что все это так и просится в какую-нибудь поэму.